Здравствуйте, уважаемые слушатели. Подожди, хотел сказать. Как тебе обложка?
Обложка чего?
Новая обложка подкаст.
А,
тупой, что ли?
Хорошая обложка, мне нравится. Очень в твоем духе.
Ну, еще мы, если бы не нашлись такой же обложкой канал, было бы вообще интересно. Кто-то догадался, так сделал. Но он все равно мертвый, там ему 2 года.
Отлично.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста. В эфире его ведущий Никита Мухан, Данил Орищенко. Привет, Даня.
Привет, Никит.
Сегодня у нас на повестке дня 2 фильма. Это оба фильма идут сейчас в российских кинотеатрах. Вышли 18 февраля 2021 года. Первый фильм, который мы обсудим, «Мавританец». И второй, его перевели, «Аферистка».
А разве «Аферистка» не 19-го вышла?
Нет, она вот только вышла. 18 февраля. А, в смысле, ты имеешь в виду число? Да какая разница? В общем, они уже идут. У нас выпуск-то выйдет 23-го, поэтому... Фильмы уже идут, может о них сходить. Ну, начнем с «Мавританца».
Да, начнем.
В общем, да, фильм вышел под крылом кинокомпании... Это не кинокомпания, STX Films. Но дистрибьютором выступил Netflix на... Подожди, мы про «Мавританца» говорим?
Да.
Я путаю с IKLOT. Нет, дистрибьютором выступил... А кто прокатывает-то? Ну, наверное, сам из тех фильмов и прокатывает, да, этот фильм. «Мавританца». Он, в принципе, у него общемировая премьера состоялась 18 февраля. Хотя я видел, что, по-моему, в каких-то странах он еще будет позже. Ну, из-за ковида, наверное, не знаю. Наверное, где-то кинотеатры не работают. Ну, кстати, так, если немножко офф-топом. Вчера или сегодня появилась новость о том, что с мая кинотеатры в Нью-Йорке начнут заполняться... начнут открываться с заполнением не меньше, точнее, не больше 50%. Это хороший сигнал, как я считаю, для проката, по крайней мере.
Да, согласен с тобой. А открытие кинотеатров — это, можно сказать, отдушина для зрителей. Мы уже говорили с тобой об этом не раз, да, о том, что надо, ну, нужен какой-то досуг, и кинотеатры, и будут деньги идти дальше, и будут и фильмы производиться дальше.
Да, потому что в отличие от нашей страны, в США кинотеатры до сих пор работают только вот эти драйв-ины, где на машинах ты смотришь этот экран и все. Массово кинотеатры до сих пор не были открыты и... Ну, наверное, это начнется с «Форсажа» какого-нибудь 9-го, потому что, насколько я помню, только он там стоит в мае. Или «Черная вдова» тоже. Ну, будем надеяться, что продюсерам хоть кто-то что-то денег принесет. И, кстати, в Лос-Анджелесе тоже, наверное, я думаю, скоро поступят такие вести, хотя там, говорят, с ковидом до сих пор задница. Ну, ладно, вернемся к «Мавританцу». Давай, наверное, расскажем, о чем этот фильм. Потому что буквально недели две назад мы вообще ничего о нем не слышали. Мы узнали о нем после... Ну, я лично узнал о нем после номинации на «Золотой глобус» 2 актеров из этого фильма. И, в общем-то, вот мы наконец-то сходили и посмотрели его. Давай краткую...
Краткая история описывает события в нескольких временных линиях. Первая временная линия — это события после 9-11, знаменитого, печально знаменитого в американской истории, о пытках, ну, о допросах некоего вербовщика террористов.
Ну, якобы.
Да, Мохаммеда Слахи. И вторая линия времени — это уже спустя несколько лет, получается, спустя там 3 года начинается, и она тянется, да, там еще сквозь года. Это возбуждение дела от адвокатской конторы, от которой выступает у нас Джоди Фостер и вот это вот из «Дивергента», не помню.
Шейлин Вудли,
да. Также у нас присутствует Бенедикт Камбербэтч как представитель, ну, типа,
обвинения,
да, который хочет добиться его смертной казни. И вот у нас получается такие три как стороны. С одной стороны, у нас предыдущая линия времени, ну, линия прошлого, с описанием быта тюремного заключения в Гуантанамо, причем без выдвижения официальных обвинений вот этого Мохаммеда. И с другой стороны, у нас противостояние, ну, защиты и обвинения.
чем-то уже в будущем. Чем-то схоже и как в фильме «Дело суд над Чикагской семеркой».
Да.
Только тут дело до суда практически не доходит. Ну, очень мало.
Да. Мне вообще даже некоторые такие моменты напомнили «Несколько хороших парней».
Ну, да, да. На самом деле он, по-моему, очень много берет из фильма «Несколько хороших парней», потому что вот этот персонаж... Все персонажи, знаешь, которые... Ну, особенно глава этого Гуантанамо, как там, капитан, да, насколько я помню?
Да.
Ну, в общем, вот этот глава, к которому приезжает Камбербэтч, он мне напомнил персонажа Николсона.
Да-да-да.
Такой, мол, да вы там ничего не знаете, вы не живете по военным порядкам, вы там гражданские, идите отсюда вообще лес.
Да, ну вот такой краткий задел на сюжет, и в процессе фильма мы узнаем какие-то детали из тюремного заключения в Гуантанамо у Мохаммеда, какие-то детали о его допросах, о том, что он делал или не делал.
О пытках.
Да, все это мы узнаем от лица адвокатов, которые копаются в делах. Причем там, да, очень интересно показывают вообще сам процесс, да, вот этих всех получения документов, то, что они там ходят в специальное помещение, документы там подвигаются, обработки. В общем, знаешь, очень интересно было наблюдать за этим процессом, ознакомиться с ним. Потому что действительно тяжело, вот, бывает, да, достать какие-то бумаги.
Ну, тут дело касается того, это... Во-первых, это та история, когда, как бы, киношники спустя какое-то время начинают, скажем так, тыкать носом американское правительство и вообще, что что-то было не так. Один из недавних фильмов такой был «Власть», который там рассказывал про Дика Чейни. Он тоже был, знаешь, косвенно связан с вот этим вот террористическими атаками 11 сентября, что после этого у Чейни возник план, что, как можно использовать это в свои... слово, не знаю, я забыл, как по-русски это называется. Ну, в общем, в своих целях, как можно это использовать, то есть, чтобы нажиться больше на этом. И то, что там, например, нефть была на Ближнем Востоке том же. И в этом плане мне нравится, что, знаешь, американская вот эта вот машина кинопроизводства, она постоянно... Естественно, спустя какое-то время, хотя, например, если брать Трампа, они и во время Трампа уже начали снимать что-то про него такое, знаешь, ну, компрометирующее, скажем так. Но мне нравится, что они спустя какое-то время возвращаются к этому и, как бы, знаешь, окунают Америку носом в свою же грязь, потому что, ну, следует, наверное, начать с того, что такое Гуантанамо. Как бы, по сути, вообще, Гуантанамо не существует официально. То есть, официально нет никаких документов, все эти документы, они до сих пор засекречены. То есть, если вы захотите какую-то информацию получить, на том же Ютубе, на каких-нибудь видеохостингах вы не найдете ничего про Гуантанамо. Ну, вы найдете какие-то, максимум, документальные фильмы или отрывки из художественных. Ну, что-то типа, там, кадры с Гуантанамо или фотографии, ну, их всего, знаешь... Вот в каждой статье, которую ты можешь найти, и это одни и те же фотографии. То есть, примерно там 2-3 фотки, сделанные когда-то. Там, прибытие узников, например, туда, и все. То есть, вообще, это как бы... Можно сказать, что это незаконное, то, что делали в Гуантанамо, ну и то, что продолжают делать в Гуантанамо. Это же ведь... ну, основано все... Фильм основан на реальных событиях, и после атак 11 сентября администрация Буша, вот, значит, это был такой якобы ответный шаг против терроризмов. У них еще, помнишь, по-моему, тогда же, да, приняли вот этот Patriotic Act, что якобы там можно использовать пытки, можно использовать,
да,
там, что типа человек, который приравнивается к террористу, что у него нет прав никаких, то есть не можно делать, по сути, все что угодно, и он не находится ни под какой юрисдикцией, все такое. То есть, как бы, это вообще довольно неправильно, это противоречит вообще любому праву, которое только могло быть, и понятно, что если бы в Гуантанамо сидели только террористы. Но, как показывает нам этот фильм, в Гуантанамо сидели не только террористы, а многие люди, которые, знаешь, как-то косвенно были связаны с какими-то группировками. Вот, к чему я вел-то? А, я к тому вел, что этот фильм, он прежде всего касается... Ну, у него, наверное, две такие основные темы, знаешь, что... Там, права и свобода человека, именно вот главного героя, да, этого мавританца, и то, что... бред законов Америки, вот этот бюрократический бред, и вот это вот цензурирование, ну, не цензурирование, а как это называется, когда, знаешь, разведка засекречивает все, и ты не можешь получить к этому никаких файлов, никакого доступа к этим файлам, потому что такое только ведь во всех странах есть абсолютно, даже, знаешь, там, например, СССР тоже многое что засекречил, да и Россия засекречивает. То есть там многие документы, там, они вообще на пожизненно засекречены. И там, мне кажется, мы даже многое что не знаем о Гуантанамо. Помнишь, например, как случай из фильма, когда вот этого одного из персонажей, Марселя, что его убивают? И я думаю, что таких людей было много. То есть там в статистике сейчас говорится, что через Гуантанамо прошло что-то типа от 500 до 700 человек. Ну, за все время Гуантанамо. Но мне кажется, знаешь, как я не знаю, как они считали эту статистику, то есть в открытом доступе этой статистики явно нет. Поэтому это, скорее всего, какие-то предположения или там, знаешь, со слов заключенных. Как ты это реально посчитаешь? Да. Скорее всего, там многие еще умерли.
Одно из белых пятен нашей планеты, которым мало что известно.
Ну и черных тоже, соответственно, потому что как бы... Ну это черное пятно на фоне Америки, потому что до сих пор, знаешь, ты не читал никакие рецензии? Ну так, хотя бы примерно.
Нет.
Я просто пробежался, и там, знаешь, до сих пор написано, что как бы Гуантанамо еще остается таким, знаешь, ну вот, бельмом на глазу Америки, то есть тем, за что американцам стыдно, потому что это уже давно превратилось просто в, ну, какая-то попытка найти виновного. Вот, кстати, в администрации Обамы, когда он пришел тогда, в 2008 году, да, или в 2009 это было, у него одно из предвыборных обещаний было закрыть Гуантанамо, но Конгресс постоянно это блокировал, то есть и Обама, он всего чего добился, то, что там находится сейчас примерно 40 заключенных. Но Гуантанамо по-прежнему существует, по-прежнему финансируется, по-прежнему, скорее всего, там пытает людей. И как бы тут как бы две стороны медали. В принципе, я уверен, что в Гуантанамо были настоящие террористы. Ну там, помнишь, называют одного из вот этих вот главных там помощников Бен Ладена.
Да.
Помощников Бен Ладена. Вот он по-любому какой-нибудь там такой, ну, одна из глав этого террориста и террористов, и организатор терактов. Но много людей, блин, скорее всего, пойманы просто потому, что вот, ну, какие-то косвенные связи, и фильм очень глубоко в этом копается.
Ну, здесь, да, такой вопрос о том, что, по сути, если, ну, скажем так, я согласен, если человек является действительно террористом, и он нарушает вот эти, знаешь, какие-то государственные нормы, да, то есть действует абсолютно аморально, радикально, по-экстремистски, то ему как раз там и место. А что до пыток, это уже вопрос. Как бы этот человек, если бы он был на свободе, он бы мог убить тебя без колебаний. И то, что они содержатся все в таком месте, это я считаю заслуженно. Я не знаю, придерживаешься ли ты такого же мнения, как и я.
Нет.
Но вот те, которые там несправедливо, да, вот, допустим, как Мохаммед, да, и, наверное, в истории тысячи таких Мохаммедов были, то таких, да, действительно не стоит. Но какие-то военные преступники, которые действуют против интересов государства, действительно на таком уровне угрозы, разрушение общества, да, разрушение.
Ты противоречия не видишь в своих словах? Ты же не отличишь, кто невиновен, а кто нет, потому что в этой тюрьме не выдвиняют, не выдвигают обвинения.
Я имею в виду то, что если действительно есть какие-то доказательства того, что человек террорист, что он там говорил что-то. Я только что говорил, что таких, ну, как бы вопрос держать.
А видишь, в чем прикол Гуантанамо? Она была построена для того, чтобы не выдвигать доказательств, чтобы там людей пытать и чтобы они там сидели вечно. А как бы за что ратует постоянно Америка, да, что у нас там, ну, ладно, свобода слова здесь ни при чем, но что у нас там самые честные суды, что у нас там, ну, ты можешь реально подать в, как бы, иск против правительства, и ты можешь его выиграть даже. Но при этом вы держите вот этих там террористов и якобы террористов в тюрьме, где нет никакой... где не действует конституция, потому что как бы база находится вообще на Кубе, и она просто ее США как бы арендует. Вы не предвиняете им... Почему не говорим предвиняете? Вы не выдвигаете им никаких обвинений, вы не судите их. То есть я понимаю, конечно, что этих людей там нужно держать в каких-то местах, но их можно добиваться до них смертной казни и так далее. А держать их вместе, где у них нет никаких прав, Ну, это такое себе, спорно ну, довольно.
Где прав нету, да, здесь я с тобой согласен. Но, знаешь, меня пока вот ты разговаривал, такая мысль закралась в голову. Вот что было бы, если бы террористов всех, да, действительно, через суды бы там прокатывали. Вот, прикинь, кто-нибудь бы выиграл суд. И что, его бы просто отпустили?
Ну, мне кажется, просто знаешь, что... Ну, если... Давай уже больше начать о фильме говорить. Вот помнишь, это даже... Во многих это фильмах подчеркивается, что в первые вот, даже можно сказать, годы после 11 сентября, ну согласись, американское правительство действовало безрассудно.
Там да, потому что это действительно очень такая трагедия, она...
Ну, больная тема для
американцев. Да, абсолютно. Во всех, я думаю, вы тоже об этом знаете, это через фильмы различные тоже показывается, и через телепередачи тоже, то есть это такой день, действительно, атака очень памятная для американского народа, очень плачевная, и они очень, да, я согласен с тобой, что они опрометчиво действуют касаемо вот этой темы, и вот эти все законы, да, акты, которые были приняты, они были с горячей головой приняты. По моему мнению, что чтобы у нас такого больше никогда не повторилось. Потому что это
ну,
плохо.
Плюс там меры безопасности усилены, но это до сих пор, кстати, в принципе, работает. Ну, с того же момента таких крупных терактов не было, поэтому... Но знаешь, что, мне кажется, еще сделало хуже? Ну, то есть то, что сломалось после 11 сентября, все вот эти вот обещания о свободах, потому что, скорее всего, после именно этого события ФБР там и ЦРУ стали прослушивать все телефоны. Ну, помнишь те скандалы со Сноуденом, там с Викиликс, как это все выглядело. Кстати, вот вообще эту тюрьму-то Гуантанамо первыми спалили так, чтобы прям международной прессе вот этот сайт Викиликс, который опубликовал о том, что проводятся пытки. И давай мы уже к фильму перейдем, собственно, потому что сюжет основывается на том, что вот этот главный герой Мохаммед Салахи, да, что он вот... у нас, по сути, весь фильм такой делится на отрезки, там вначале его забирают, потом показывают, там, как он сидит, и потом уже... Но нам не показывают, то есть, конкретные эпизоды то, что, того, что с ним происходило. И нам показывают это потом флешбэками, когда его адвокаты находят эти документы. И, наверное, давай сначала поговорим ну, как раз-таки о персонажах. Потому что, как бы, у нас здесь есть два актера, которые, наверное... Я не знаю, почему Джоди Фостер номинирована за, там, второстепенную роль. По-моему, у нее тоже главная роль вместе с...
Ну, у нее нет личной истории в фильме, поэтому ее, наверное, считают именно как второстепенного. То есть, если ее сравнить, да, с тем же Мохаммедом, у которого вот это и как бы личная его история, то есть мы там знаем его предысторию, его там какую-то мотивацию, да, а у Джоди Фостер она просто адвокат, которая просто ему помогает. Ну, по сути своей, я не люблю такие слова, но она является персонажем функции. То есть у нее нету четкой какой-то мотивации, знаешь, у нее нету отношений, да, с какими-то ее там... с ее личной жизнью.
Нам... Ну, Камбербэтч еще больше персонаж функции.
Ну, он, да, он-то да. Ну, у тебя вопросы были к Фостер. Поэтому я ответил.
Ну, нет, это... Именно касаемо наград, это я так тебе скажу,
ну
это
да,
всегда
там,
продюсерские
там...
уловки, потому что как бы...
Ты говорил, что зависит от экранного времени.
Калуя во втором плане, ну, он не должен идти во втором плане. Калуя должен идти по сезону там в первом абсолютно, но... То есть это, ладно, это хитрые продюсеры, но вообще, мне кажется, здесь, конечно, главный герой это Фостер и вот Тахар Рахим, да, Тахар Рахим. Вот, он, конечно, вот, ну, мне на самом деле понравилось, как он сыграл, и наиболее, наверное, чем он прям выделился, это, ну, мы, наверное, да, будем спойлерить фильм, это вот сцены пыток, потому что, когда мы потом, в конце концов, это узнаем, по сюжету, что там, помнишь, что-то типа в районе 40 видов, там они еще прописаны как body-test, то есть, типа,
да.
Испытание тела, и там абсолютно великолепная, по-моему, игра от Рахима, и вот его, например, номинация полностью я поддерживаю. Вот, если говорить о персонажах, кто мне не понравился, это вот такие, наверное, да, это Камбербэтч, который вообще какой-то здесь, знаешь... Ну, то есть, вот он реально персонаж функции, я не понимаю, зачем звать такого именитого актера, типа, на такую роль. Вы могли на эту роль поставить того же Закари Левая, хотя у Левая, по-моему, заметнее роль. Ну, она какая-то такая, знаешь, играет более ключевую роль. в сюжете его персонаж, чем персонаж Камбербэтча, потому что, ну, непонятно. Ну, про Шейлин Вудли я даже говорить не хочу, в общем, она как не умела играть, так и не умеет.
Камбербэтч, знаешь, такую аналогию проведу в этом фильме, он будто игрок в Dungeons and Dragons, который пытается, знаешь, найти какой-то квест, найти какие-то зацепки к квесту, но у него очень плохо получается.
Ну, знаешь, он еще это... Я прям сразу читал его персонажа, потому что что он такой, вот он приехал в тюрьму и узнал о пытках, отказался. Ну, то есть это можно было прочитать. И я не понимаю, зачем они сделали его таким наивным, то есть это серьезно не предполагал, что они могли делать. Ну, как бы... Про Гуантанамо, я думаю, в военных кругах, по крайней мере, должно хоть какая-то информация быть. И... Ну, то есть я не сильно в это верю. Или, знаешь, то, что, конечно, ведомство, может, просто не раскрывали. Потому что здесь, конечно, идет критика, прежде всего, АНБ. Это американская разведка во главе с персонажем Закари Левая, который, в общем-то, и применяли все эти пытки, ну, к заключенным Гуантанамо. И, кстати говоря, знаешь... Нам же еще тут не показывают, например, людей, которые там не выдерживали этих пыток, потому что помнишь, каким был мавританец после этих пыток, что он просто он спрашивал, можно ли мне поспать, он был весь побитый, и мне кажется, ну, процентов, наверное, 50 точно не выдерживал пыток, и просто там... Это хорошо, что если они, не знаю, знаешь, просто подписывали что-то, а мне кажется, многие могли просто суициднуться, и были же такие случаи вроде.
Причем очень тяжелая такая ситуация, когда, ну, в начале фильма, когда только вот адвокаты заходят к заключенному, и, ну, он выглядит довольно приятно, да, такой приятный в общении, как бы спокойный человек, да.
Язык выучил.
Да, потом ты понимаешь, через что он прошел, и ты просто начинаешь как-то задавать вопросы, как он вообще спит после этого по ночам, что, как он может продолжать улыбаться после всего того, что с ним сделали.
Ну, вообще, вот, да, главный персонаж, помнишь, показывают ну,
очень стойкий,
в конце
да,
потом, какой он
когда
веселый.
Да, он действительно радостный был, что выбрался.
Нет, я просто не понимаю, как он вообще сохранил хоть какой-то оптимизм вообще в жизни, потому что, ну, помнишь, какой он в конце веселый был?
Да.
Ну, и в принципе... Мы не видим его таким каким-то, знаешь, понурым именно вот. Ну, что актера, что персонажа основано на нем. И как бы, то есть, по-моему, это просто у него какое-то великолепное, не знаю, чувство... Не чувство, я хотел сказать, что у него внутренний...
Mental stability, типа, ты хочешь сказать.
То есть, что он духовно очень сильный и, не знаю, там помнишь, там, знаешь, довольно... Сильно идет упор на то, что ему вера помогла. И типа, вообще в фильме очень много, кстати, вот этого вот религиозного, и Камбербэтч там ходит в церковь, помнишь?
Угу.
И то, что многие вот эти заключенные Гуантанамо, они же с Ближнего Востока, что они там все молятся Аллаху. Помнишь, там есть, кстати, великолепная сцена, когда они все молятся в,
да.
в один голос. И как бы, я не знаю, что ему помогло, но почему-то ему это помогло. И, кстати, мы не сказали, наверное, да, что фильм основан на реальных событиях.
Сказали.
Ну, в плане, что он основан на вот этих вот дневниках, которые Слахи написал в тюрьме вот адвокату, и потом она предложила опубликовать эти записи, и как бы многие узнали, в общем-то, это пролилось свет, потому что, ну, Гуантанамо было засекречено очень много, и я думаю, что, представь, раньше там интернет не был так популярен, как вообще люди могли что-то узнавать про Гуантанамо?
Ну, зато помнишь вообще эту книгу, то есть, что там все практически замазано, помнишь,
ну,
когда,
наверное, да.
Особенно этот, последние самые страницы, там вообще сплошной этот маркер.
Возможно, кстати, это и, знаешь, не художественная особенность, а реально то, что...
Ну да, поэтому, иначе бы книгу, наверное, просто не допустили к печати. Естественно, ну, там...
Мне тогда просто интересно, то есть, если мы знаем о пытках, если мы знаем, там, а что можно засекретить более такое, знаешь? То есть, что может быть более интимное, то, что может подвергнуть, там, американское правительство какому-то...
Ну... Виды пыток, возможно, их больше, чем было представлено в этом фильме.
Но об основных, знаешь, все рассказывали, кстати, вот эти, если есть интервью у этих узников, там основные это вот вода, ну, то есть там тебя постоянно обливают или тебя там, кто забыл, топят, и вот со сном связано то, что тебе не дают спать, когда ты хочешь, и... Ну вот про сексуальное, кстати, это я довольно... Я первый раз об этом узнал, я про вот эти вот пытки не знал, на самом деле. Я вот знал только вот воду, сон, избиение, естественно. Но, знаешь, они еще... Где-то я читал, что вот и ЦРУ, и НБ, они придерживались мнения, что как бы они придумывали новые виды пыток, потому что они считали, что избиением ты ничего не добьешь. Ну, то есть, ну, ты просто бьешь человека, если ты видишь, что он не ломается, ну, ты как бы...
Да,
вот ты его избил, надо, и он там в синяках, да?
Надо влиять именно на психологическое состояние.
Да, на психику. Помнишь, там они как его пытались мать подвязать, что якобы они ее сюда сейчас привезут и там ее будут насиловать. Ну, как бы, это вообще суки, конечно, вот те, кто занимался. Ну, разведка американская, НБ. И конкретный персонаж Закари Левая. Потому что я вообще, кстати, охренел, что он играет здесь такого персонажа Гондона. Можно так, значит, здесь дефис поставить. Потому что, ну, в Шазаме он такой дурачок. Как бы...
Здесь насчет вот вообще, да, претензий к разведке. Я не знаю, можем ли мы вообще об этом говорить. Просто это совсем другой уровень, да, восприятия ситуации. И, возможно, такие люди, они даже нужны в обществе, если так подумать, что... Потому что, ну, мало ли кто может...
Ну, пытки запрещены всем. Конвенция ООН, Красным Крестом.
Понятно, понятно, понятно. Но...
Не, ну, если ты садист, тебе нравится?
Нет, я имею в виду... Я имею в виду, что мне там может нравиться, что не может. Я имею в виду, что это такой, знаешь, как мир... который невидимый, который скрыт от нас. То есть это какой-то другой уровень, как будто это четвертое измерение.
Нет, я понимаю, что они там варят что в своем котле.
У них, у них другое восприятие картины, и, возможно, с их стороны это необходимая мера. А мы, как обычные жители, да, планеты, которые, ну, считают, что пытки — это плохо, ну, поэтому мы так и говорим.
Ну, мы же субъективное мнение высказываем, да, поэтому, да. То есть, представь, что тебя бы так пытали, я бы просто, не знаю, я бы сломался после первой же пытки, но это нереально. Я не понимаю, как люди вообще это выдерживали. Потому что, помнишь, там, мне даже понравилась фраза главного героя о том, что если ты враг Америки, как и так он сказал, или если ты имеешь проблемы с Америкой, что-то такое, помнишь, когда он говорил перед судом, то дороги назад, по сути, нет. То есть, ты редко можешь выиграть какой-то прям суд против правительства, и в основном, ну, то есть, если у тебя не суперадвокат, естественно, потому что, ну, в основном, как бы, против тебя будут
все
пытаться сделать. Ну, да, они, в принципе, какие там, какая есть власть у правительства, они могут влиять на СМИ, они могут, ну, сейчас уже меньше, наверное, но они могут там как-то, знаешь, общество настраивать против тебя. И даже если ты выиграешь этот суд, то есть, ты же потом, скорее всего, в Америку не вернешься, как на тебя люди будут смотреть после всех этих обвинений. Ну... В принципе, наш мавританец-то возвращается в родные пенаты, и как бы ему там нормально.
Ну да, живет себе, да и живет. Очень счастливо живет, как можно видеть из конца фильма, из титров.
Я вот, знаешь, высказал бы претензию фильму. Единственную, что вот именно которая мне не понравилась, помимо Шейлин Вудли, потому что, ну, господи, я не понимаю, зачем люди до сих пор зовут Шейлин Вудли, вообще она не умеет играть.
Да тут даже дело не в актрисе, а дело в персонаже. Ей даже персонаж попался такой... невзрачный, что ли, который...
Как она?
Который по факту просто сюжету был нужен ради вот этой концепции, знаешь, ну, плохой,
да,
хороший.
Здесь, знаешь, на самом деле много персонажей, которые просто выкидывают, вкидывают и выкидывают, непонятно зачем. Но мне больше не понравилось, вот именно конкретно претензия, это вот очень странное. Я так и не определился, какой жанр у этого фильма. Понятно, что как бы драма, но вот эти комедийные вставки и... они как будто, знаешь... Иногда я не понимаю, как будто это монтажер неправильно их склеил. Или вот все, что связано с юмором в этом фильме, сделано просто плохо. И вот фильма...
Особенно в русской локализации, не смотрите российский перевод.
Да, мне кажется, это просто некоторые фразы переведены неправильно.
Мы посмотрели, мы сожалеем.
Да, я думаю, что надо пересмотреть на английском.
Особенно там какие-то, что там, будь здоров, как корова, что-то, будь здоров, как корова.
Да, они пытались переводить какие-то фразеологизмы или пословицы, да, поговорки, но они это сделали просто как-то максимально не в тему.
Да, а еще, кстати, второй минус, ну, это такой, знаешь, минус-плюс, это операторская работа. Иногда бывают такие странные кадры, помнишь, когда...
Да, когда шею...
Да, когда шею снимали вот эту потную, я не понимаю, зачем, почему такой ракурс был.
Нет, шея потная еще ладно, просто там была сцена, знаешь, пару секунд до этого, как снимали, то есть, как они ведут каких-то заключенных, И как будто вот этот командир, который вел, он как будто в кадр просто попал. То есть, я не понимаю, оператор, ты не понял этого? Да. Но пытки сняты классно.
Причем, да, вот сцены, когда его только привозят в Гуантанамо, когда его начинают пытать, там оператор, то есть, он камеру двигает, знаешь, как-то по-особому, но в некоторых моментах
пытки
это его особо...
Давай, помнишь, с лодкой?
Да-да-да-да.
Тоже
классно
снято, например.
То есть, когда там мигает свет, ничего не понятно, и вот эти все эффекты, как цветофильтры,
да,
и покачивание, они как будто тебя, как будто тебя пытают, такое ощущение создается. То есть операторская работа в этих моментах, она действительно погружает тебя вот в ситуацию. За это плюс, за все остальное минус, за всю остальную операторскую работу. Только вот такие вот сцены, которые именно, ну, психодел.
Ну, да, в принципе, если, знаешь, подводя какие-то итоги именно по этому фильму, я могу сказать так, мне «Мавританец» понравился, и мне даже кажется, что, ну, если, знаешь, примерно думать, какие фильмы выйдут в этом году, и рассчитывать, знаешь, ну, например, на, скорее всего, их перенесут многие фильмы, то мне кажется, этот фильм может даже, возможно, знаешь, какие-нибудь достойные упоминания попасть наших, там, итогов года, потому что фильм, я не скажу, что он прям очень сильный, он иногда неровный, но мне он понравился, прежде всего, конечно, Тахаром Рахимом и Джоди Фостер, потому что, ну, Джоди Фостер, она как бы всегда великолепна, тут она это очень сильно так довольно постарела, и я знаю, что она в последнее время ведет какие-то режиссерские курсы, она пробовала себя в режиссуре, но как актриса она по-прежнему крутая и, в общем, играет лучше всех, мне кажется, здесь. И, конечно, этот фильм стоит смотреть как такой срез на американскую историю и, опять же, показывание того, что, ну, иногда американское правительство просто ведет себя по-скотски по отношению, прежде всего, к людям, потому что то, что они пытаются прививать людям, да, и то, что нам потом показывают, что было в итоге, это как бы разные вещи. Ну, то есть, опять же, можно сравнить это с фильмом «Чикагская семерка», потому что там тоже показывалось. Там показывалось, знаешь, несовершенство судебной системы, здесь показывается несовершенство там...
Правительство в целом.
Правительство и, знаешь, это бюрократической жопы, потому что там, типа, чтобы адвокатам там найти то-то. Нет, даже забавно то, что обвинение не могло всех документов получить. Обвинение, которое должно как бы на фоне каких-то доказательств.
Помнишь нашего мемного Кента, который это... маркером все.
Который маркером замазал. Но это как раз-таки понятная история. Просто я про то, что, знаешь, ты иногда там варишься в чем-то, но ты иногда не можешь понять, а как тебе что-то получить. То есть я думал, такое бывает только в Америке, ой, в России, но вообще, да, в Америке бюрократия — это довольно гиблое дело.
Ну да, я поставлю этому фильму семерку, кроме замечательных актеров, также фильм мне понравился благодаря истории, хорошая, действительно, хороший рассказ, который можно посмотреть, что-то для себя уяснить, да, даже есть какие-то моменты, задуматься о чем-то, обсудить с кем-то, поразмыслить. Ну, актеры, операторская работа в некоторых местах, но это как плюс и минус, я уже говорил. Ну, и такой, это фильм действительно такой выше среднего, крепкий high average фильм.
Ну, я думаю, что у него есть какие-то, ну, знаешь, может, какие-то такие, типа, как «Темная лошадка» на «Оскар» попасть хотя бы... Ну, хотя бы в актерах, хотя бы в актерах,
конечно, наверное, пока не могу судить, потому что всех фильмов, как бы все фильмы еще не вышли.
Ну, номинации уже меньше, чем через месяц, 2 недели до номинации, поэтому я не знаю.
Ну, я думаю,
кажется, поздновато.
Я думаю, что уже сформированы какие-то, знаешь, контендеры.
Ну, они, знаешь, все-таки опоздали с релизом, мне кажется, потому что его надо было хотя бы, наверное, в декабре-январе выпускать, чтобы хоть что-то, кто-то их посмотрел. Ну, на «Глобус» как-то они номинировались, но, как мы знаем, недавно вышла статья «Твой тайм», что «Глобус» купленный, кто бы сомневался, в общем-то. И, возможно, «Мавританцы» как-то там, знаешь, номинацию это... за зеленый, да, просунули. Но я думаю, что на «Оскар», ну, да, скорее всего, нет никаких шансов туда попасть, но я буду рад, если попадет актер какой-нибудь оттуда. Не Шейлин Вудли.
Только хотел пошутить.
Ну, к следующему фильму. Ну, переходим к следующему фильму. Это фильм с Розамунд Пайк, который называется «Аферистка». Вот почему я не хочу писать русские названия, ну ладно, уже придется, который в оригинале называется «I Care A Lot». Ну, довольно вообще трудно, наверное, перевести, чтобы было завлекательно, да?
Ну да.
То есть как тут переведешь-то?
Это в оригинале это звучит как, ну...
Как троллинг.
Да, как основной... Ну, в общем, это обыгрывается в фильме.
В первой сцене же, по-моему.
А перевод, ну, аферистка, просто аферистка. Аферисток много бывает.
Ну, просто, знаешь, это перевод, который довольно сильно как тебе спойлерит, типа, о чем фильм будет. Потому что если ты слышишь название «I Care A Lot», ты не понимаешь, о чем фильм будет. Ну, если... Ну, максимум можешь трейлер посмотреть. Если не посмотришь, ты идешь и не понимаешь. А аферистка такой...
Ну, не знаю, какая-то у тебя странная придирка.
Ну, довольно сильно палит, я не знаю. Они, конечно, пытаются завлечь, но... Ну, да ладно, в общем. Главная роль у нас Розамунд Пайк, которая здесь... Ну, повторяет, можно сказать, образ из Gone Girl, исчезнувшей. Ну, не, конечно, не полностью, то есть это не триллер никакой. Ну, это триллер, но немножко другой, не семейный триллер, скажем так.
Юмористический триллер.
Черная комедия-триллер, вот я бы вот так вот сказал об этом фильме. И этот фильм рассказывает о том, если вкратце... Не знаю, нам придется, наверное, потом, знаешь, по всему сюжету идти, потому что тут без спойлеров точно никак не расскажешь.
Ну, расскажем завязку, то, что Розамунд Пайк является аферисткой, как бы...
Упс!
Да, как это неожиданно. Странно не звучит. Они занимаются таким очень интересным предприятием. Берут каких-то различных бабушек в...
Ну, дедушек.
Бабушек-дедушек, да, одиноких, которые живут в богатых домах, которые имеют при себе банковские счета с внушительными суммами. Они берут и запихивают их в хосписы.
В дома престарелых. Ну, под поводом, что якобы у них какие-то болезни.
Да, там заболевания, их нужно следить за ними пристально. А затем они обналичивают банковские счета, обкрадывают дома и...
Ну, продают там, да, машины и забирают.
Естественно, эта схема не абы как сделана, там все абсолютно куплены. А медсестра, которая ищет этих пациентов, само здание дома престарелых, где там тоже все, ну,
являются
в доле, да. Ну, естественно, сама Розамунд Пайк, которая является этим гардианом.
Опекуном.
Опекуном, да. И вот это все, ну, в общем, основной сюжет фильма не на того напали. Очередная жертва становится больше, чем жертвой.
Ну да, ну, мы будем отсюда уже начинать спойлерить. То есть тут у нас есть второй главный герой, это Питер Динклейдж, который, в общем-то, оказывается... сыном бабушки, которую они опять засунули в дом престарелых, кстати, которая является Дэйн Уист. Мы уже обсуждали ее в...
«Пусть говорят».
Да, в фильме «Пусть говорят» с Мэрил Стрип. И здесь она, конечно, круто играет тоже. Ну ладно, про актеров позже поговорим. В общем, у нас есть Питер Динклейдж, который оказывается сыном этой бабушки. И Дженнифер Питерсон, которую они узнают, что, в общем-то, она и не Дженнифер Питерсон.
Да, и... что она является, что она хранит у себя довольно ценные вещи.
Бриллианты
и...
она хранит.
Да.
На несколько мультов.
И ее сын является очень страшным человеком.
Глава русской мафии он.
Да.
Роман Луньев, господи.
Да, Роман Луньев. И противостояние женщины против мужчины. Женщина, которая тут... Вот здесь эта тема, не знаю, тема феминизма, она здесь как-то даже как проблема не поднимается. Вот мне чем понравился вообще фильм. Это такой забавный фильм, который снят, вот как будто здесь вот подается вот это превосходство женщины над мужчиной как данность. То есть она ни за что здесь не борется, она уже победила всех.
Ну, она показывает, что в некоторых моментах у нее яйца железнее, чем у других персонажей,
да,
фильма.
Да, что она не пытается казаться, да, как-то вот представление феминисток наравне мужчин, с мужчинами выше мужчин. Она уже является такой. И это даже интересно было за этим смотреть, то есть... Это не какой-то там, знаешь, да, очередная вот эта повестка. Не знаю, мне понравилось лично.
Не, ну он такой довольно боевой фильм, он так смотрится довольно легко. Он мне напомнил вообще вот мой фильм, который недавно обсуждали, «Девушку, подающую надежды». То, что тоже, знаешь, такой черный триллер, комедия, непонятно вообще что. Но там комедии, мне кажется, как было поменьше.
В Promising Young Woman там все-таки есть небольшие следы повесточки. А здесь, я не знаю, как-то даже это органично смотрелось. Ну, такая женщина, которая... Можно подумать, что она...
Всех на коне вертела.
Да, что она львица.
Ну, то есть с ней еще работает персонаж Френ из Гонсалес, которая является, да, ее, по совместительству, ее девушкой.
Возлюбленная, да, то есть у нас здесь она еще и лесбиянка. Розамунд Пайк, это вообще...
Ну вот, кстати, знаешь, я бы легко мог представить себе такой фильм, сейчас получается 2021 год, 10-15 лет назад, только если бы здесь были два главных мужика в главных ролях. Ну, представь, это как, знаешь, какие-нибудь Оушены, только типа их там двое.
Ну да.
А не 11.
И вот эта концепция фильма, не на того напали, не с тем связались, выводит нас в очень интересное противостояние, где бомбящий Питер Динклэйдж просто чего стоит. Все сцены, которые вот там в начале, ближе к середине с ним, когда он как карикатурный такой, знаешь,
да,
босс.
Он прям очень карикатурный злодей. Он прям такой, не знаю, его надо в какие-нибудь Звездные войны, чтобы он такой, да. То есть такой Динклэйдж, как будто, ну, знаешь, по-моему, он все-таки рофлил, когда играл. Прям... Ну, он прям такое лицо делает, такой, ну, я злой, вот посмотрите, как Уивинг в этих Mortal Kombat.
Да, но здесь это, по крайней мере, ну, здесь веришь персонажу,
потому что... Ну, знаешь, там даже сцены такие забавные есть, когда ему там пистолет дают, он там целит пистолетом, и у него забирают пистолет, и он такой, это мой смузи? Господи, я на этих сценах просто чуть там не писал, но это смешно просто, реально сделано.
Да, и то, как он, ну, карикатурно орет на своих подчиненных, то, что он бросается у них этими вещами.
А то, что у него зубы такие, знаешь, я еще сначала, потом нам сказали, что он русский, типа, я такой, я понял, ну, помните, коронки такие, знаешь,
ну, да,
серебряные у него.
Посеребрённые зубы.
Еще бы татуировки добавили, вот точно было бы совсем.
Да, какие у нас еще здесь есть персонажи? Есть сама бабушка Дженнифер Питерсон, которая, ну, которую вот играет Дайан Уэст.
Уист.
Она тоже такой, знаешь, интересный персонаж, который тоже много чего скрывает. И сами бесит, когда вот Пайк приходит к ней, да, узнать, кто вы такая на самом деле. Потому что мне действительно казалось, обычная бабушка, там даже говорили в начале фильма, что она там ни одного вообще преступления, вообще самая законопослушная.
Ну, мы узнаем, что это все почище.
Гражданка,
просто.
Да. как она потом, то есть из такой бабушки невинной превращается в такое, ух ты, скоро умрешь.
Ну, вообще мне понравилась ее игра именно Дайан Уист, потому что она просто одним своим взглядом убила там Пайк, помнишь, когда она на нее смотрит?
Да.
Она просто все понимает.
С улыбкой вот с этой дьявольской.
Да, она, ты не с теми связалась, можно так сказать. И мне только, знаешь, что жалко, что ее как-то слили во второй половине фильма, то есть ее вообще не показывали там, и... Ну, только в конце ввели. Мне кажется, она могла бы сыграть тоже какую-то роль. Ну, интересно, почему
нет?
Ну,
не знаю, сидит там в доме престарелых, да сидит.
Я имею в виду, могли бы ее вытащить и что-нибудь тоже такое с ней замутить интересное. Потому что, ну, она играет тоже круто, потому что как бы...
Да здесь вообще, да, здесь, поскольку это фильм такой довольно быстрый, живой, с кучей, просто с тонной, как и таких довольно нагнетающих моментов, так и юмора действительно хорошего. Это не какой-то, знаешь, не какой-то элитный юмор, а просто шуточки, не знаю. Но они органично смотрятся в этом фильме. Все эти штампики, карикатуры. Здесь это подается как-то, не знаю, очень интересный микс.
Но опять же здесь показывается тупость бюрократии, американской системы там правосудия.
Да, то, что судья идиот.
Не-не-не, даже не то, что судья, это подожди, судья. Помнишь, они даже там высмеивают тот факт, что, типа, если врач назначает там, ну, говорит о том, что, как бы, вот, у пациента там деменция, и ты хочешь его, как бы, сдать в дом престарелых, то есть самому пациенту не обязательно даже в суде присутствовать. И там адвокат даже такой, что? Я помню, он охренел первый раз, когда об этом узнал.
Ну, на самом деле, здесь я могу...
Ну, это дыра в правосудии, можно сказать.
Ну, это не дыра в правосудии, просто когда человек находится, да, в нестабильном психическом состоянии, неважно, это доказано или нет, ну, имеется в виду, правда это или нет, то какие-то, да, документы, какие-то решения, они могут выноситься без его согласия.
Ну вот, а такие аферисты ездят на тех, кто составлял это, такой законопроект.
Это просто, да, такие находятся люди, которые
А сам вот этот, это как, знаешь, такая мем-ситуация о том, что... По сути, если ты хочешь там потом этого человека вызволить оттуда, ты не можешь никак это сделать без опекуна. А опекун может быть такой умный аферист, как у нас здесь Пайк, Марла Грейсон, которая... Ну, помнишь, это реально как-то смешно, знаешь, так смешно, что страшно. Потому что они не могли никак вытащить эту бабушку. Просто никак. И она потом даже в конце фильма говорит Динклейджу, что как бы я и тебя могу так засунуть, и ты типа ничего не сделаешь, иди просто в жопу.
Да.
И реально как бы такая тупость. То есть на самом деле то, что ты просто ничего сделать даже не можешь по закону. И не по закону. Ну только не по закону.
Да, даже вот эта сама сцена, помнишь, когда один из подчиненных, этот Алексей, вошел уже с двумя этими... с двумя бугаями в само здание.
Это там вообще тоже... смешная, кстати, довольно сцена. Там перестрелки эти.
Да, перестрелки, какой-то баллон, что-то шокер, все падают.
Просто в одну. Ну, здесь, конечно, знаешь, мне все равно хочется больше про Пайка поговорить, потому что Пайк здесь, мне кажется, она такая...
Пайк убила вообще всех. Я не знаю...
Это не спойлер, это в смысле.
Да, я очень бы хотел, чтобы она вот поборолась, знаешь, с титанами вот Оскара.
Ну, мне кажется, они просрали сроки.
Да, вот очень жалко, потому что, ну вот эта игра действительно, она достойна Оскара, как я считаю, ну номинации.
Номинации, может быть, да.
Да, то есть... Рядом с Виолой Дэвис и Макдорманд Пайк могла спокойно в этом фильме стоять. Такая хорошая игра. Посмотрите фильм, если вы любите Пайк, если вы любите хорошую актерскую игру.
Я вообще недавно смотрел «Котировки», и сейчас на первом месте Маллиган. И говорят, что это просто какой-то прорыв для нее. Я так до сих пор не понимаю, почему Маллиган ставят выше Макдорманд и Дэвис. То есть для меня вот эти вот Макдорманд и Дэвис в этом году были, ну... Ладно, окей, там Дэвис решили в первый план двигать, но как бы их работы намного выше всех. Да даже Кирби, по-моему, сыграла лучше, чем Маллиган.
Ну, не знаю.
Маллиган хорошо сыграла, но чтобы обойти там Дэвис и Макдорманд, я что-то не думаю.
Ну вот, если вот сравнить Пайк и Маллиган, ну как таких именно тех, кто играли таких женщин над мужчинами. Mm-hmm. У Пайка это получилось гораздо лучше, и... не с такой прям, знаешь, не с таким нагнетанием драмы, как Promising Young Woman.
Ну, мне кажется, знаешь, она еще такой образ себе создала, то есть она там и тренировочки ходит, и по клубу ходит, и вейпали, то есть
да.
Пайк вообще, она здесь какая-то... Она, мне кажется, чилила на съемках максимально, то есть это вот фильм, написанный, ну, в большинстве случаев под нее.
Да, я здесь с тобой полностью согласен, то, что лавры этой актрисе нужно давать... абсолютные. Фильм на ней, вот на Динклейдже держится.
Ну вот единственное, знаешь, что мне не понравилось, то, что Гонсалес, конечно, могли персонажа прописать такого получше. Она как, вот она здесь как персонаж-функция, непонятно для чего. Любовный интерес, который, знаешь, потом могут там либо похитить, либо еще что-нибудь с ним.
Ну да, как рычаг давления.
Не знаю, Гонсалес такие роли выбирает, что она, по-моему, она была в Хопсе и Шоу, там, когда они в эту Россию якобы приехали. Ну, у нее маленькая роль была, помнишь, она была в этом... в фильме на Netflix с Рейнольдсом.
Six Underground.
Six Underground тоже играла. Ну, такие фильмы она, конечно, выбирает. Что-то ей бы что-нибудь поиграть уже, а не вот в таких вот фильмах играть. Вот здесь был шанс, но здесь, конечно, такие эти персонажи, как там Пайк и Динклейдж особенно. Ну, Динклейдж тоже, он довольно такой... Я знаешь, с чего еще выпал? Я хотел фильм просто разосрать после того, как... Внимание, спойлеры, когда Динклейдж решает убить Пайк и вот скидывает ее в машину, и она выбирается, я думал, что как бы, ну зачем это сделали, то есть тебе не показалось, что это было, ну вот на тот момент, что это тупо сделано, то есть я думал, блин, она выберется.
А, мне, ну естественно, так,
ну, типа,
персонажа убить так рано. Ну, вообще, да, это образ, это очень хорошо созданный образ персонажа, который, ну да, умри, ты заслужишь, потому что
действительно... Я просто, знаешь, думал, что они сломают шаблон, потому что как бы, и типа, персонажа убьют не там, в фильме 2 часа, они там его убивают на полтора, я такой думаю, блин, сломательный шаблон, она выбирается, но все, что происходит потом, меня, я еще больше выпадал, то есть, эта сцена с зубом с молоком. Мне кажется, это вообще одна из моих любимых сцен, наверное, в этом году будет, как она в этом молочке просто зуб свой продержала.
Ну да.
Потом еще пошла, себе вставила. Но я больше охренел, как она предложила потом этому персонажу Динклейджа, такая, типа, давай вместе работать.
Ну это Динклейдж предложил.
А, да, ну это Динклейдж, да, предложил, но я имею в виду про вот сам факт того, что... как она ему отомстила, и он потом и предлагает работать.
Ну да, как бы по факту они таки посидели, подумали, да, что он может ее прижать к стенке, она его может прижать к стенке.
Ну у нее-то, кстати, больше было рычагов уже после этого, потому что да, она и захотела, и убить его могла бы даже.
Да, ну и он тоже.
Так, ну, и он поэтому, пытался, да.
Поэтому конец, ну вот, который такой, типа, предконец, он довольно интересный, мне даже понравилось.
Но сам конец, да. Это на самом деле так круто. Я смеялся, честно. Мне не было грустно, я смеялся.
Чехов просто вылез из гроба и начал аплодировать.
Бондарчук, там все ружья просто такие. Я настолько забыл этого персонажа. Его, он же, по-моему, в первой, да, сцене? Ну, вот в какой-то из первых сцен.
Да, в начале.
Я такой, когда увижу, такой... Ничего себе! Такой, и знаешь, бич. Кстати, монтаж располагал к этому. Сцены были так нарезаны, еще под такую музычку. Обычно такое происходит в таких фильмах. Ты
да.
Ожидаешь какого-то вот подвоха. И, ну, опять же, спойлер, персонаж Пайк погибает. Но мне почему-то было так смешно. То есть я не ожидал этого, и мне понравилось. Я хлопал такой, это просто идеально.
Как бы, с одной стороны, да, такой крутой персонаж, да, он выбрался из смертельной ситуации. Тут
и она еще там говорит,
что... обычный бомб.
Типа, я там не эти... Как вот сравнивать? Львы и...
Ну, не... Лэмб, овечка.
Да, типа, что я не овца, я как бы львица.
Да, я не лев, не овца, я львица. А помнишь эту сцену, когда приходит этот адвокат в кавычках?
Пытается там, да-да-да.
Когда он, типа, говорит доктор Дин такой, типа, хи, она такая, ши.
Да, я ши так орал с этой сцены. Он такой, что? Она такая, ши. Он такой, ну да, конечно. И потом он опять запнулся, и она такая на него смотрит. Дебил, можешь понять? Ну, то есть, диалоги здесь тоже довольно веселые, на самом деле.
Причем,
в этой сцене, кстати, она его обоссала, можно сказать.
Да, причем, как бы это ни вот на наших словах может казаться, не могло бы казаться действительно какой-то повесткой, да, на феминизм, я вам говорю, что здесь настолько хорошо сделана вообще сама история, что этого вообще не замечаешь.
Мне просто кажется, что как бы грамотно даже ту же повестку продать надо уметь. И когда это делает такой фильм, ну типа такой, когда ты не успеваешь даже о таких вещах, как за феминизм задуматься, потому что персонаж постоянно в опасности. Она может умереть в каждую минуту. И при этом, когда это играет такого персонажа Розамунд Пайк, ну который просто, я не знаю, на сильных персонажах женских, не знаю, там, съела собаку. Ну вспомни ее образ из Gone Girl. Ты просто видишь его, это... Господи, не приближайся ко мне, там лежит жена, а ты думаешь ее убить.
Да. В общем, такой вердикт, что это вот Promising Young Woman, но в 2-3 раза лучше. Это улучшенная версия Game of the Year Edition, Film of the Year Edition.
Да, но вот просто, знаешь, мне кажется, если бы они начали кампанию по продвижению этого фильма типа в декабре, опять же, в январе, Пайк бы могла побороться, ну, хотя бы за номинацию. Может, хитрый продюсер бы её...
У нее была бы номинация, я тебе больше скажу.
Потому что Пайк, да, она хорошо сыграла.
То есть, вот представьте, вот ее в Гангео, она получила тогда номинацию?
По-моему, да.
Вот, здесь абсолютно та же самая ситуация, да.
Ну, и они, мне кажется, даже Диэн Уис могли бы Диэн Уис пройти, потому что она, ну, реально второй план. Вот здесь прям второй план, то есть она там чуть-чуть входит, но она при этом круто играет. Как бы там пытается там своим удушающим приемом mm-hmm. и взглядом всех убить.
Да, сцен здесь юмористических и таких, знаешь. Но здесь в основном за такую, за драматическую часть отвечает музыка. Музыка, кстати, чисто нетфликсовская.
Ну, в конце, конец еще фильма немножко, когда их пытаются убить, тоже отвечает драматическую часть, а так...
Да.
Нет, если задуматься, так-то они, конечно, уроды. Вот. И я так и не понял, на чью сторону встал режиссер фильма, потому что когда персонаж Розамунд Пайк, у нее все стало хорошо, я подумал, ну вы же... Ну, то есть вот если вот так отматывать, да, логическая цепочка. Предположим, окей, вы нарвались на гангстеров. И да, это гангстеры, они пытаются вас отыметь. Там, предположим, да, если сравнивать из двух зол выбирать, да, вот, есть, надо выбирать меньшее, как бы. Ну или Ведьмак не выбирать никакое. Ну вот, режиссер решил как бы выбирать меньшее. Но если бы они на это не рвались, они бы дальше просто на стариканов, бабушек, как бы, они же уроды.
Ну да, там под конец, помнишь, там целая вообще прям франшиза.
Там, там еще помнишь, ты говорил про богатых, а вот в начале фильма показывают эту Standard, и там все эти дедушки и бабушки с такими зелеными, красненькими и желтенькими точками. Мне кажется, это по бабкам они разделены, ты не кажется?
Я так и не понял, для чего это нужно. Может, это какие-то, не знаю, цели.
Ну, либо это здоровье. Помнишь, она говорила, что он же был там в идеальном состоянии, типа, как он мог умереть? Типа зеленый там, значит, что он проживет дольше. Красный, типа, умрет. Либо это деньги, состояние.
Наверное, да, деньги какие-то.
Ну просто знаете, что главные персонажи, они все уроды. То есть тут нету.
Да, здесь нет ни одного положительного персонажа.
Мы, опять же, про судью не порофли, потому что он такой тупой. Судья это абсолютно...
Да, причем, ну, это абсолютно ясно, что он не знает закона, то, что он придурок, и им Пайк вертит просто как хочет. Она разговаривает с ним, так знаешь, типа, вот вы же видели вот постоянно таких людей.
Кстати, для всех фанатов прослушки, это тот самый сенатор, по-моему, Дэвис, прославшийся мемной фразой «щит». Я тебе потом покажу. То есть это чел из прослушки, и как бы играет он хорошо, но опять же, он здесь... Ну, у него здесь серьезная роль, наверное, да? Здесь именно. То есть, ну, судья-то там не рофлит, ничего.
Да,
значит, престарел дом поместить. Ну что, какие-нибудь вердикт будем подводить?
Ну, я уже сказал, это Promising Young Woman только лучше.
Ну, я бы сказал, что у нас сегодня получилось два фильма о тупости американской бюрократии, не о тупости, а о том, какая она может быть большая и как можно на ней ездить, в принципе. И как на ней может ездить в первом фильме «Мавританцы. Правительство США», а во втором фильме «Аферисты», как вот Марла Грейсон.
Ну да.
И всякие там бандюганы. Я фильму, по-моему, 8 поставил.
Я тоже 8, даже 8.5. Мне очень понравилось это кино. Я бы его вообще посоветовал абсолютно всем посмотреть. Даже если
только
вы...
Только не с семьей. Идите там с друзьями.
Даже если вы ходите только там на «Трансформеров» и «Форсаж», посмотрите «Аферистку», вам понравится.
Ну, да, он массовый довольно фильм, да. Мне кажется. Он такой довольно развлекательный. Я видел, что он сейчас в американском Netflix на первом месте. Потому что, да, мы не сказали, что в Америке он вышел на Netflix, во всех в остальных странах он вышел в кинотеатрах, поэтому его еще можно посмотреть в кинотеатрах, но советуем вам как-то найти версию на английском, потому что, мне кажется, на английском она такая сочнее получится.
Ну да.
Будем прощаться?
Будем прощаться. Слушайте нас везде и всегда. Подписывайтесь на наш Patreon. Мы вас любим.
Тебя нет.
До свидания.
До свидания.